друзьями, с женщинами, поэта Сергея Есенина. Есенин до сих пор интересен как поэт и как, для меня во всяком случае, как собственный пиар-проект. Во многом он сделал себя популярным сам, своими собственными руками. Было бы интересно, я думаю, узнать, как это получилось. Поэт Сергей Есенин вообще не мой любимый поэт. Я признаю, конечно, его талант, но с большим трудом я бы читала его стихи. И я их читала только когда училась в школе и когда училась в институте. Мне не нравится его манера, мне не нравятся темы, мне, в общем-то, не нравится рифма. Хотя я признаю, что мое нравится, не нравится, вот это субъективное, опять же, к ценности его, как к поэту, не имеет, в общем-то, никакого отношения. Меня интересует, конечно же, другое, что за человек он был. И как получилось так, что Есенин прошел такую яркую жизнь и стал таким знаменитым поэтом еще при жизни. Своей славе он, в общем-то, пришел сам своими ногами. Он был, я бы сказала, очень успешным собственным пиар-проектом. Можем ли мы это повторить? Ну, вопрос. Но, может быть, кто-то и сможет, особенно после того, как я расскажу, как Есенин, в общем-то, к этой славе шел. Итак, мотайте на ус, ребятки. Вообще, давайте разберемся, все-таки мы чаще всего Есенина себе представляем. Ну, то, что в школе нам там что-то говорят, что-то рассказывают, это, конечно, да, но нет. И, конечно, вбивают нам в голову какие-то вот эти стишата про белую березу под моим окном. И вот я люблю тебя, Русь, и вот это вот все. И мне кажется, у большинства создается впечатление, что Есенин — это такой юноша, щелкивает, и мы вспоминаем, что у него был целый цикл произведений, там, стихотворных, «Хулиган», «Москва Кабацкая». Ну, и мы как-то, наверное, даже в голове это не связываем, что, ну, типа, такой лель, такой золотоволосый юноша, в, я бы даже сказала, такой деревенщик, да, который, поэт деревенщик, который там, не знаю, ходит с хворостиной, пасет коровок, такой пастушок, как будто бы. Ну и потом как-то его жизнь так повернулась. И он почему-то стал вот писать про вот эту кабацкую Москву. Кажется, ни у кого особо в голове какой-то явной связи между всем этим нет. Но опять же, конечно, это все неспроста. И даже наше представление сейчас, это, в общем-то, очень сильно навязанное представление. И навязанное не самим Есениным, вы удивитесь, даже не нашими учителями, а самим Есениным. Есенин действительно, в общем-то, он вышел из деревенской среды. И вот этот вот образ юноши, который встает на рассвете, смотрит на родную деревню, на просторы, на белую березу под окном, ну, в какой-то степени ему он понятен, то есть он это знал, он знал, как это, как люди так живут. Эту среду, она была ему знакома. Естественно, проще всего было эксплуатировать то, что он знал достаточно хорошо. Он начал писать стихи, ну, относительно рано, в 16 лет. Как мне кажется, впрочем, многие и сейчас начинают писать стихи примерно в это время, когда какие-то бурные мысли нас посещают. Какая-то новая жизнь, любовь, в общем, такой, знаете, яркий пубертат. Есенин воспитывался, как я уже сказала, в деревне. Он был обычным таким пареньком. Учился довольно посредственно. Он учился в церковно-приходской школе. То есть нельзя сказать, что у него было какое-то хорошее образование. Конечно же, нет. Он весьма посредственно учился. Но он был занят такими обычными, в общем, совершенно юношеско-детскими делами, когда был молодым. Он в детстве рыбачил, охотился, жил у деда, и деда его учил драться. Ну, то есть вполне себе вот этот воинственный дух, он был Есенину близок. Ну, в общем, Есенин достаточно рано понял, что в деревне ему ловить, в общем-то, нечего. И он переехал в Москву в 1915 году. То есть понятно было, что вот эти революционные настроения, вот они уже вот здесь, Есенин решил в них, конечно же, участвовать, занимался агитацией, но не забывал про свою главную цель — это стать известным поэтом. Его цель была именно прославиться. И нужно сказать, что он очень сделал много правильных вещей. Расскажу, каких. Он переезжает в Петербург и знакомится с Блоком. И Блок его начинает знакомить с разными полезными людьми. В то время, кстати, нужно еще заметить, что отношение к литературе было, ну, вообще другим, ну, принципиально совершенно иным. То есть, если сейчас для нас литература — это что-то, что происходит просто где-то в книжках, то в то время писатели и поэты, они были как бы вот прямо вот здесь. Там, например, на какой-то площади могли выступать знаменитейшие поэты по тем временам. Но я не знаю, как с чем сравнить. Наверное, если бы какие-то знаменитые, прости господи, ютуберы или тиктокеры выступали бы на площади, и возле них бы собирались люди, и вот это было бы, ну, так же вот ярко, да, и значимо для общества. Но я не буду говорить, какое общество такие и события, потому что и среди тех, кто сейчас делает разный контент, много классных, талантливых и умных людей. Ну, так вот, литература существовала прям вот в пике, как бы, вот в пике событий она была, и можно было вживую посмотреть на людей, которые вот как-то в этих событиях литературных и общественных участвуют. Поэтому Блок — это была совершенно невероятная мощь, там такая фигура, да, это был мегапопулярный человек, который мог познакомить Есенина действительно с кучей суперполезных людей, что, собственно, ну, Блок и сделал, а Есенин, в общем-то, конечно, не сопротивлялся. При этом Есенин держал марку. Есенин принял на себя такую роль, что он самый-самый простецкий юноша, просто вот чуть ли не пешком, как Ломоносов из деревни пришел с обозом, пишет какие-то стишки, не знает, насколько они качественные, и ему нужен какой-то сведущий человек, который его творчество оценит. Хотя на самом деле, как бы, он вообще не ради творчества в столицу-то явился. Он просто реально мимо шел вообще. Например, вот я прочитаю вам цитату сейчас, и вы много поймете. Это цитата из книги Анатолия Маренкова «Роман без вранья». Анатолий Маренков — это был ближайший есенинский друг, с которым Есенин прожил. Ну, прям реально прожил в одном жилье, и, ну, меняя постоянно, правда, жилье, но они прям жили вместе до момента, пока Маренков не женился. А несколько лет, и Маренков — это был его там ближайший вообще человек, с которым у них был общий быт, были общие деньги. То есть не надо думать, что они были парой, они не были парой. Были просто вот настолько близкие отношения. Цитата из книги. «Каждый день часов около двух приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол, заваленный рукописями, тяжелый тюречок с солеными огурцами. Есенин поучал: так с бухты-барахты не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику. И тыкал пальцем. Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с пропорчиком волосок к волоску. А Маренков, он, ну, выглядел как Дэнди, то есть он так одевался очень аккуратно, у него была супергладкая прическа всегда, он был такой весь приглаженный. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брючках из-под утюга? Кто этому поверит? Вот смотри, белый, и волос уже седой. лысины величиной с вульфовского однотомного Пушкина, а перед кухаркой своей, что из подники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще ведь не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любит. Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил. Ну, то есть тут он имеет в виду, как он стал знаменитым. И тут Есенин весело по-мальчишески захохотал. Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает, я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел, ввел. Клюев ввел, ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели, ввели. Одним словом, и Мережковский, с Кипюсих, и Блок, и Рюрик Ивнев. К нему я, правда, первому из поэтов пришел. Скосил на меня, помню, Ларнет, и не успел я еще стишка в 12 строчек прочесть, а он уже тоненьким таким голосочком. Ах, как замечательно, ах, как гениально! И, уводив меня под ручку, поволок к знаменитости. Ахи свои расточать, сам же я скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха. Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский ботинок. К тому времени он уже успел навсегда расстаться с поддевкой, с рубашкой, вышитой как полотенце, с коленищами в гармошке. Ну, то есть, когда Есенин впервые появился в литературном кругу, он даже одевался как такой деревенский юноша. Вышитая рубашка, вот эти сапоги-гармошка, и там зачесывал он себе такой чуб. Ну, короче, вообще цирк. Вообще театр, конечно, тот еще. И по-хорошему, чистосердечно, а не сделанной чистосердечностью, на которой он тоже был великий мастер, сказал. Знаешь, я и сапог-то никогда в жизни таких рыжих не носил. И поддевки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду в бочке в Ригу катать. Жрать, мол, нечего, а в Петербург на денек, на два, пока моя партия для грузчиков подберется. А какие там бочки? За мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом. Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся, к Городецкому с черного хода пришел на кухню. Не надо ли чего покрасить? И давай кухарке стихи читать. А уж известно, кухарку поэта тотчас к барину. Есенин помолчал. Глаза из синих обернулись в серые, злые. Краснели веки, как будто бы кто-то простегнул их по краям в алую ниточку. Ну а потом таскали меня 3 недели по салонам, похабные частушки распевать под тальянку. Для виду с первоначала стишки попросят, прочту 2-3, в кулак прячут по зевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай. Ох, и ненавижу я всех этих сологубов с кипюсихами. Сологуб и Кипюс — это известные на то время тоже поэты там, Серебряного века. Так что вот, пожалуйста, да, это реальный пример того, как Есенин, в общем-то, сам, конечно, ну, со слов Анатолия Маренкова, но, пожалуй, я бы стала верить Анатолию Маренкову, рассказывает о том, как он пришел к славе. То есть не пришел, а как он шел к ней. Есенин вообще умел надевать, скажем, на себя какую-то личину и долго-долго держать этот тон. То есть он понимал, где выгодно. Он вообще был достаточно расчетливым человеком. Просто так мало что делал. Он делал много именно с расчетом. И мне кажется, в конечном итоге это в том числе, но всего лишь в том числе, привело его к такому трагичному концу, потому что как будто бы у Есенина из-за вот этой его расчетливости не было близких людей. Он всеми своими действиями показывал, что вот ему важнее всего именно найти какую-то выгоду из ситуации, из знакомства, из положения, из любви, из дружбы, вообще из чего угодно. И это являлось стимулом для того, чтобы, ну, эти отношения развивать. вспоминаю отношения Есенина и Маяковского, про это я тоже потом поговорю. Есенин действительно чувствовал себя страшно одиноко в конце, и Маяковский, нужно сказать, тоже, там даже есть свидетельство, когда Маяковский прямо об этом говорит, практически до, там, за сколько-то времени, там, за, может, несколько дней до самоубийства. Вот еще один случай, тоже цитата о том, каким человеком был Сергей Есенин, для того, чтобы что он делал для того, чтобы создать себе определенный образ, я бы сказала так. Они, ну, предыстория, они с Маренковым ездили в одном поезде, короче, в Туркестан. Ну, то есть это было во время, там, после революции, после гражданской войны. Вот. Может быть, во время. Короче, у них был в распоряжении вагон, в котором они путешествовали. Наш беленький вагон стоял в тупике Ростовского вокзала. Есенин в охмелю вернулся из города, стал буянить. Проводник высунулся и заявил: «Товарищ Малабух не приказал вас, Сергей Александрович, в этом виде в вагон пущать». «Меня не пускать? Не приказано». «Пусти лучше, не приказано. Скажи своему генералу в подподбрючниках, если не пустят, разнесу его хижину». «Не приказано». Тогда Сергей, крякая, стал высаживать в вагоне стекла. Трепеша падали стекла на шпалы. «Почем соль?» — это, собственно, товарищ Малабух. Они его так называли, у него было прозвище «Почем соль?». Стоял в купе, бледный, в нижней рубахе, в подштанниках, с прыгающей свечой в руке. Есенин не унимался. Прошло после разгрома вагона 3. «Почем соль?» ни под каким видом не желал мириться с Есениным. На все уговоры отвечал: «Что ты мне говоришь? Пьян, пьян, не в себе». «Нет, брат, очень в себе. Он всегда в себе. Небось, когда по стеклу дубасил, то кулак свой в рукав спрятал, чтобы не порезаться, боже упаси. А ты пьян, пьян, не в себе. Все стекла выставил. На пальце ни одной царапины. Хитро, брат, а ты пьян». И в этом был весь Есенин. Вот эти вот, ну, скажем, особенно всплески на фоне там алкоголя, которые тоже были в какой-то степени свойственны Есенину, можно было тоже там поделить на те, которые были действительно таким продуманным актом для набора себе славы и каких-то, может быть, ну, каких-то вот плюсов, да, чего-то полезного. И того, что, да, через какое-то время, конечно, начались действительно большие, очень серьезные проблемы с алкоголем. На Есенине было 13 уголовных дел. То есть он иногда бесчинствовал настолько ярко, что на него действительно заводили уголовные дела, несмотря на то, что он был человеком очень известным, то есть до такой степени известным, что какие-нибудь там сапожники, узнав, что сапоги отдал там почистить, там как-то, может, где-то подшить, что-то там подулучшить, Есенин делал ему огромную скидку. То есть даже сапожники какие-то знали, кто такой Есенин, уважали его настолько, что были готовы наполовину бесплатно работать. Но несмотря на это, на всю его гигантскую славу, он все равно, видимо, настолько позволял себе многое, что вот 13 уголовных дел. При этом все эти уголовные дела, конечно, добавляли Есенину дополнительной славы. Что Есенин еще пишет, например, сам про свое пьянство. Тоже, кстати, так, знаете, интересно на это обратить внимание. Вот он пишет Маренкову: «Еду я, конечно, ничего, не без настроения все-таки. Даже рад, что плюнул на эту проклятую Москву. Я сейчас собираю себя и гляжу внутрь. Последнее происшествие все-таки меня ошеломило. Больше я так, конечно, пить не буду. Совсем сегодня даже, например, отказался, чтобы посмотреть на пьяного «Почем соль». Боже мой, какая-то гадость. А я, вероятно, еще хуже бывал». То есть Есенин в какой-то момент, да, перестает, ну, делить, видимо, эти состояния. Он понимает, что ему все труднее как-то разделять вот эту вот актерскую игру для публики, чтобы набирать славу. И действительно, начинает настигать вот то, что его потом уже убило в конце. Но эта проблема началась уже... Ну, у него была вообще очень короткая жизнь, да, у Есенина, как вы понимаете. Но это уже во второй половине жизни, конечно. Это стало такой большой проблемой в начале. Есенин был занят только, естественно, славой. Его не интересовало, ну, ничего там, ни семья, ни дружба. Ну, как бы в какой-то степени там с Маренковым, конечно, да, им-то не дружили. Вот, но он абсолютно все был готов положить именно на приобретение славы. Был такой случай, когда однажды, еще там, будучи в Москве, Есенину предложили, ну, там была компания, и в том числе там был Есенин, и им предложили заехать на машине за молодыми Шаляпинами, ну, я так понимаю, детьми Федора Шаляпина, известного певца. Шаляпин тоже, нужно сказать, был просто, ну, там, одиозной, популярной фигурой, там это просто, ну, типа, я не знаю, по уровню я, конечно, не буду сравнивать, да, но типа, все знают Киркорова, вот тогда все знали Шаляпина, да, он был такой же популярный, только за границей еще, но Шаляпин был гораздо более уважаем. Вот, и представляете, тут, короче, предлагают им заехать там за детьми Шаляпина, ну, типа, с ними покататься. Есенин очень обрадовался, они заехали и стали с ними ездить по Москве, и 5 часов это заняло. Есенин дочь Шаляпина посадил сразу поближе к себе, и, как вспоминают люди из этой компании, провел с ней весь вообще день, все время то что-то там ей шепча на ушко, и как-то вот и, ну, нежно с ней очень обращаясь. Вечером он сказал Маренкову, а не жениться ли мне на ней. Представляешь, как красиво будет Есенин и Шаляпина. Ну, то есть ради славы он, конечно, был готов на много. Конечно, Есенин, он же был еще такой действительно обаятельный, очень очаровательный, красивый. На женщин производил сильное впечатление, женщин у него было очень много. Он никогда особенно своего потребительского отношения к женщинам не скрывал. У него, наверное, каких-то постоянных, прям счастливых отношений, я бы сказала, не было. У него было 3 жены. 3. Первая жена Анна Изрядного, она родила ему ребенка, и Есенин ее бросил с ребенком. А вторая жена была Зинаида Райх, известная женщина, впоследствии жена Мирхольда, такого очень яркого режиссера театрального, очень известного. Но, как мне кажется, до самой смерти Зинаида Райх она Есенина любила. У них было 2 детей, при этом Есенин никому из детей, в общем-то, привязан особо не был. Там он вообще, я потом приведу одну историю, довольно некрасивую с его стороны. И третьей его женой была Айседора Тункан, известная танцовщица. Тоже про нее расскажу немного позже. Женщины — это было, ну, как бы часть жизни, необходимая, да, для Есенина, часть образа в том числе. Ему было приятно женщин очаровывать, привлекать, заводить романы. Там Есенин иногда говорил, что там у него были, там у него была 1000 женщин, ну, то есть, что он был в связи с 1000 женщин. Ну, там посмеивались, конечно, когда слышали там эти цифры. Он обижался, кстати. То есть он вообще такой, знаете, вот страдал вот этим каким-то, какой-то манией величия, конечно, какой-то гигантизм. Вот ему был свойственен, что если уж там женщин, то 1000, если уж слава, как он говорил, то так, чтобы ему бронзовый памятник поставили, не иначе. И ему еще была свойственна злопамятность, такая явная, и подозрительность очень сильная. Еще одна цитата. Есенин ловил ухом и прятал в памяти каждое слово, сказанное о его стихах, худое и лестное. Ради 10 строк, напечатанных о нем в захудалой какой-нибудь газетенке, мог лететь из одного стал своими смертельными врагами. В одном футуристическом журнале в 1918 году некий Георгий Гайер разнес Есенина. Годика через два Есенин ненароком обнаружил под Георгием Гайером Вадима Шершеневича. Это тоже был такой известный поэт. И жестким стал к Шершеневичу, как сухарь. Я отдувался. Извел словесного масла великое множество, пока сухарь пообмяк с верхушки, а по существу так до конца дней и не простил он от полного сердца Шершеневичу его статейки. Рыча произносил Георгий Гайер. И очень много таких, знаете, воспоминаний Есенина, когда он действительно даже как бы там, знаете, какие-то истории, типа в каком-то пьянстве, там угаре, кто-то что-то ему сказал, он это запоминал, и все, все, он это помнил, несмотря на то, что там, ну, казалось бы, да, вообще такая ситуация, в которой можно вообще просто сделать огромную скидку вообще любому человеку, когда он что-то говорит. При этом также замечая, что Есенин вместе с этим мог обаять, ну, вообще любого практически человека, он каждому человеку знал подход, какой-то особенный, что ли, ключик. Ну, то есть, вот, видимо, вот он действительно был как-то очень тонко настроен на людей, несмотря на то, что, видимо, по сути, не особо кого-то любил. Его самый ближайший друг Анатолий Маренков говорил про него, что обычно любят за любовь. Есенин никого не любил. И все любили Есенина. Также, конечно, нельзя сказать, что там путь там к всеобщей славе, известности. Он был вот таким вот на раз, два, три. И как бы не было никакого сопротивления. Во-первых, в то время появилось огромное количество поэтических направлений, кружков, которые между друг другом соперничали. Это период, который называется в литературе периодом Серебряного века, когда были футуристы, когда были акмеисты, например, там же самое Анна Ахматова и Гумилев, когда были символисты, Блок, например, когда были и машинисты, вот тот же самый, например, там Есенин, Маренков, ну, футуристов, вы знаете, это самые известные, например, это Владимир Маяковский. Кстати, с футуризмом, ну, вообще вот с Маяковским у Есенина были очень напряженные отношения. И, конечно, в этой борьбе я бы выбрала, разумеется, Владимира Владимировича Маяковского. Совершенно, на мой взгляд, очаровательного, яркого, талантливейшего вообще во всем. Такого притягательного человека. Хотя, конечно, тоже не без своих проблем, вспоминая историю, например, любовного треугольника, в котором он участвовал. Все-таки, ну, как-то мне, для меня ближе Маяковский. И, конечно, стычек у Есенина и Маяковского было очень много, причем таких суперсерьезных. И, ну, как бы, мне кажется, конечно, по очкам выигрывал Маяковский. Он еще и был таким, знаете, он такой был очень мужественный Маяковский, большой. А Есенин рядом был, конечно, такой пацан. Вот, и там есть всякие воспоминания, как они, например, выступали там на одной сцене, пытались друг друга там заткнуть. Плюс тоже нужно отметить, вот переходя к отношениям Есенина с вот писательским кружком, да, то есть представляете, какая великая происходит борьба за славу в этот момент, как я уже сказала, литература находилась на пике и имела огромное влияние происходящие вот события, да, в обществе. И насколько это было важно, да, то есть где-то закрепиться и стать известным. Даже такая интересная штука, что вот Есенин, он благодаря тому, что он знаменитый поэт, он сумел избежать призыва в армию. Ну вот вы можете себе представить, то есть происходит реально вокруг война, а вы известный поэт, и вас там на войну не призывают. Но по нашим временам такое вообще невозможно. Ну, типа, он тебе скажет, ты чё, блин, поэт? Иди, пиши, очень так утилитарно относился вообще к, ну, к происходящему. То есть он, например, там понимал, что, может быть, есть какие-то правила в этих кружках, но не суперсерьезно он к этому относился. Не то, что некоторые, например. Был такой известный поэт, ну, как известный, ну, на тот момент достаточно известный поэт. Сейчас его мало кто знает, Велимир Хлебников. Ну, он писал очень такие странные стихи, но мне он искренне нравится. В общем, если сходить, почитайте. И вот как-то, находясь в Харькове, они встретились, он, ну, Есенин и Маренко встретились с Велимиром Хлебниковым и предложили, значит, Хлебникову цитаты. Есенин говорит: «Велимир Викторович, вы ведь председатель земного шара». Ну, Велимир Хлебников, он был такой немножко не от мира сего и провозгласил себя председателем земного шара. «Мы хотим в городском Харьковском театре всенародно и торжественным церемониалом упрочить ваше избрание. Хлебников благодарно жмет нам руки. Неделю спустя перед тысячеглазым залом совершается ритуал». Вот представляете, пришло огромное количество, сотни людей пришли на это посмотреть. То есть это для всех серьезно. Ну как серьезно? То есть, ну, вот такое вот, короче, шоу того времени. Хлебников в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты, посвящающие его в председатели земного шара. После каждого четверостишия Велимир произносит «верую». Говорит «верую» так тихо, что мы еле слышим его. Есенин толкает его в бок. Велимир говорит громче. Публика ни черта не слышит. То есть Есенин понимает, что это вообще-то все для публики. Это просто добавляет им славы. Это такая будет история про то, как поэт Есенин провозгласил поэта Хлебникова председателем земного шара. Типа, класс, вот эта новость. Для Хлебникова это, конечно, вообще суперсерьезно. Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая: «Ну при чем же здесь публика?» В заключение, как символ земного шара, мы надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника вечера, Бориса Глубоковского. Опускается занавес. Глубоковский подходит к Хлебникову. «Велимир, снимайте кольцо». Хлебников смотрит на него испуганно. Глубоковский сердится, просит дурака ломать, отдавай кольцо. Есенин надрывается от смеха. Хлебников плачет. «Это шар, символ земного шара. Меня вот Есенин и Маренков в председателе». Глубоковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. Председатель земного шара, уткнувшись в пыльную театральную кулису, плачет светлыми и большими, как у лошади, слезами. Есенин смеется. Но, опять же, я не могу сказать, что там Есенин от этого, да, становится плохим человеком, что он не относится к этому серьезно. Кто-то хочет к этому серьезно относиться, кто-то нет, это нормально. Но надо, опять же, да, понимать, что для него вот путь к славе, он мог быть любым. То есть для него важно было прославиться, несмотря, опять же, на то, что он, да, он писал хорошие стихи. Но я вот больше всего люблю его последнюю поэму «Черный человек», его вообще самое последнее стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания». Вот это мое самое любимое. Что касается отношений с Маяковским, да, с другими писателями, если над кем-то Есенин мог там просто чуть-чуть там посмеяться, как-то там поиронизировать, но иногда не чуть-чуть, у него иногда были очень резкие, дерзкие, грубые шутки по отношению там к другим писателям, даже из собственного круга. Но вот с Маяковским там было рубило, конечно. Знаете, есть даже такой современный анекдот про Есенина и Маяковского. Выходит Маяковский из кабака, окружённый стайкой девиц. Девицы начинают его охаживать. «Владимир, а это правда, что вы можете сочинить стихотворение прямо сходу, на месте?» «Конечно», — говорит поэт, — «давайте тему». «Ну вот видите, в канаве пьяница валяется». Маяковский, гордо выпрямившись, громогласно читает: «Лежит безжизненное тело нашем жизненном пути. Голос из канавы. Ну а тебе какое дело? Идешь с плетями, так иди. Маяковский, пойдемте, девушки. Это Есенин. И, ну, вот это стихотворение, это этот анекдот, он, конечно, показывает, что оба поэта могли слагать, вообще находясь в любом состоянии. И что их противостояние такая, знаете, вечная история. Хотя нужно сказать, что Маяковский, когда видел уже распад Есенина, уже в конце есенинской жизни, он глубоко ему сочувствует. То есть он неравнодушно к этому относится и относится к этому без всякого злорадства. Воспоминания о Маяковском. В начале 1926 года, когда Маяковский писал стихотворение Сергею Есенину, уже, получается, после смерти Есенина, Маяковский без конца твердил, шагая по комнате: «Предначертанное расставание обещает встречу впереди». Рябова сказала: «Владимир Владимирович, не предначертанное, а предназначенное», потому что это цитата из последнего стихотворения Есенина. Маяковский ответил: «Если бы Есенин доработал стихотворение, было бы предначертано». Еще одно воспоминание о Маяковском. «Однажды вечером пришел ко мне Владимир Владимирович взволнованный, я имею в виду, ну, Маяковский, чем-то и потрясенный, это уже про конец жизни Есенина. Я видел Сергея Есенина с горечью, сказал Маяковский, пьяного. Я еле узнал его, надо как-то, Коля, взяться из-за Есенина, попал в болото, пропадет, а ведь он чертовски талантлив». То есть Маяковский прекрасно понимал силу таланта Есенина и, ну, открыто про это не говорил, только из принципиальных соображений. Как Маяковский троллил, например, Есенина. Маяковский, тоже вот воспоминания. Маяковский выходит на сцену и говорит на ходу: «Товарищи, я сейчас из камеры народного судьи. Разбиралось необычайное дело. Дети убили свою мать». Все замолчали. Кто-то начал перешептываться. Маяковский огромный, всем видный, всем слышный, стоит и продолжает: «В свое оправдание убийцы сказали, что мамаша их была большая дрянь. Но дело в том, что мать была все-таки поэзия, а детки и машинисты». А Есенин относился к кружку стихотворному и машинистов. Находился в этот момент в этом же зале. И Маяковский мог вот, вот так вот, короче, выступить просто. И выставить насмех. И машинизм Есенина, как я уже сказала, важно, наверное, еще обратить внимание на отношения Есенина с женщинами и с семьей. В какой-то момент и эти женщины, конечно, тоже становились его семьей, но мне кажется, отношения вот с близкими, они же очень мощно, да, характеризуют человека обычно. Вторая жена, как я уже сказала, Зинаида Райх, родила ему двоих детей, дочь Таню и сына, по-моему, Костю. Еще беременную вторым ребенком Есенин ее бросил. Ну, то есть она ему просто надоела, и он очень просил Марингова, своего ближайшего друга, как-то сказать Зинаиде, как он сказал: «Но если ты мне друг, Толя, если ты мне настоящий друг, то ты, конечно, ей объяснишь. Но ты ей скажешь, ну скажи ей, что я нашел другую. Ну скажи ей, что я уже там с кем-то путаюсь». Маринков говорил: «Сереж, ну что ты говоришь? Ну как я такое могу сказать?» То есть Есенин не хотел ввязываться в какие-то скандалы, в какие-то разбирательства. Ему все это было, ну, неинтересно, не нужно. Но избавиться от отношений он хотел. В итоге они, конечно, расстались. И вот еще Маринков вспоминает вот такой случай. Снова ехали в этом своем вагоне. Собственно, Есенин с Маринковым. Случайно на платформе Ростовского вокзала столкнулся с Зинаидой Николаевной Райх. Она ехала в Кисловодск. Зимой Зинаида Николаевна родила мальчика. У Есенина спросила по телефону, как назвать. Есенин думал-думал, выбирая нелитературное имя, и сказал: Константином. На сына посмотреть не поехал. Заметив на ростовской платформе меня, разговаривающего с Райх, Есенин описал полукруг на каблуках и, вскочив на рельсу, пошел в обратную сторону, ловя равновесие плавающими в воздухе руками. Зинаида Николаевна попросила: «Скажите Сереже, что я с Костей еду. Он его не видел, пусть зайдет, взглянет. Если не хочет со мной встречаться, я могу выйти в купе». Я направился к Есенину, передал просьбу. Сначала Есенин заупрямился: «Не пойду, не желаю, ни зачем мне смотреть. Пойди, скоро второй звонок, сын ведь». Вошел в купе, сдвинул брови. Зинаида Николаевна развязала ленточки кружевного конвертика. Маленькое розовое существо барахтало ножками. Фу, черный. Есенины черными не бывают. Есенин имел в виду, что волосы у ребенка черные. Сереж. Райх отвернулась к стеклу. Плечи вздрогнули. Ну, Анатолий, поднимайся. Есенин легкой, танцующей походкой вышел в коридор международного вагона. Ну, как бы вот, такое отношение к собственным детям, то есть абсолютно равнодушное. А также, в общем-то, он относился и к отцу, и к матери, и к сестрам. Когда он уехал из родной деревни Константин, во время от времени к нему приезжал отец в город просить денег. Они ему писали, но Есенин денег высылал с огромным скрипом, очень нехоть. Я не могу сказать, что это его там какая-то была, ну, не знаю, обязанность. Каждый сам решает, какие у него обязанности перед семьей. Но если семья считала, что стоит попросить, значит, у них вот были такие отношения. Вспоминают, что Есенин с большим-большим неудовольствием вообще эти деньги высылал только после того, как его чуть не за горло схватит. И когда зашел разговор о том, стоит ли сестрам Есенина переезжать в город, Есенин был категорически против. Он считал, например, так: разводил философию о счастье на природе и с землей, о том, что мало тебе радости трепать юбки по панелям и делать аборты. Пусть уж лучше хлев чистят, да детей рожают, говорил Есенин. Сам же бесконечно любил и город, и городскую жизнь, и городскую панель. Но панель — это тротуар, там мы понимаем, не то, что сейчас там как-то только в одном смысле это понимают. И шарканную, заплёванную за 4 года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свое Константиново. Собирался прожить там недельки-полторы, а прискакал через 3 дня обратно, отплевываясь, отпрыгиваясь и рассказывая, смеясь, что на другой же день поутру не знал, куда себя там деть от зеленой тоски. Костя, сын, да, получается, младший, которого Есенин не принял, вспоминает, что в те очень редкие случаи, когда Есенин приезжал в гости, он общался только с Таней, только с своей дочерью, получается, да, старшей. Но Костя как бы был не у дел. Вот Костя пишет: после первых слов он начинал расспрашивать о том, в какие игры мы играем и что за книжки читаем. Увидев на столе какие-то детские тонкие книжицы, всерьез сердился. А мои стихи читаете? Помню нашу общую с сестрой растерянность и наставительное замечание отца: вы должны читать и знать мои стихи. Когда он ушел, вот дальше еще Костя пишет, когда он ушел, толпившиеся внизу соседки стали выяснять, что Есенин привез детям в подарок. Выяснилось, что ничего не привез. Все возмутились, а Есенин, конечно же, всегда объяснял это тем, что детей баловать не нужно, никакие подарки не нужны, и хочет, чтобы его любили и без подарков. Что, в общем-то, видимо, все успешно и делали. Есенин любили без всяких подарков. Еще Костя пишет: рассказывала мне об отце, и Анна Романова изрядного, его первая жена, его мать его первого сына Юры, который погиб в 38-м году. Анна была удивительной скромности и чистоты женщина, и после того, как у Кости во время войны погибла вся семья, она приняла участие в его судьбе. Она всячески помогала мне, подкармливала меня в трудные студенческие времена. Когда позднее я был на фронте, неоднократно присылала посылки с папиросами, табаком и теплыми вещами. Это, конечно, ну, прежде всего говорит о том, что для нее важно было, что Костя — это есенинский сын. То есть она по-прежнему чувствовала вот эту близость с Есениным. Ей это было необходимо. И для нее это было крайне важно. То есть, да, конечно, Есенина очень-очень-очень-очень любили. И женщины привязывались к нему на всю жизнь. А при этом, как я уже сказала, у Есенина было много случайных всяких связей. Но при этом он был еще, да, у него было много фобий. И была, там, знаете, потом вообще развелась, конечно, паранойя. И вот эти вот его фобии, они были такими первыми звоночками, что он может заболеть венерической болезнью, особенно сифилисом. Вспоминают, что если у него там появлялся какой-то там прыщик микро, Есенин считал, что это сифилис, и в панике начинал там искать врачей, пугать близких, что типа мы пили с тобой из одного стакана, а у меня сифилис. Верил тут же кому-то, если там, ну, кто-то, например, он там мог подойти и там начать кому-то там из, ну, ближайшего там окружения тут же вообще вот сходу говорить: я заболел сифилисом, я, наверное, скоро умру, посмотри, вот на дёсны, да, покраснели. Ну, он там считал, что вот это там показатель. Ну, человек там из вежливости смотрел на эти дёсны, говорил, ну, да, наверное, да. Для Есенина это было подтверждением, что он болен. И все, он там практически вот в чистое белье переодевался и ложился помирать. Потом уже во второй половине жизни, уже ближе к концу, Есенина появился страх, что его обкрадывает или хочет обокрасть. Вот он возил с собой такие огромные чемоданы, которые он купил в Америке, потому что, ну, Есенин путешествовал за рубежом, потом вот я расскажу, как это получилось. И ему прям натурально мерещились на знакомых его носки, его галстуки, то есть он мог там начать выяснять, типа, почему его там приятеля как бы есенинский галстук на нем, когда это тот, интересно, успел украсть. И понятно, что ставил себя в довольно неприятное положение, но от паранойи от этого он избавиться не мог. Это была не дурь, это была не скупость, это была уже душевная болезнь. И вот она проявлялась в том числе и вот так тоже. То есть удивляться, да, тому, что Есенин как-то относился к женщинам, которые его окружали, там, к женам или к детям, как-то так довольно пренебрежительно. Наверное, ну, ничего в этом удивительного нет, потому что они его славе как-то не особенно способствовали. Единственная его жена, которая ему должна была помочь в этом, не могу сказать, что она сильно хорошо с этим справилась, была Исидор Дункан. Интересная такая история, как в 20-х годах Исидора Дункан прибыла в Россию и прожила в России примерно где-то года 3. В какой-то момент, на какой-то, назовем это, вечеринке, к ней подошел Есенин. И в буквальном смысле положил ей голову на колени. Она погладила его по голове и сказала: «Золотая голова», хотя она по-русски практически не говорила. То есть она знала несколько слов и вот произнесла эти такие, скажем, роковые слова в их отношениях. Исидора Дункан — это знаменитая танцовщица, которая на тот момент произвела такую революцию в области танца. Она практиковала так называемый а Сидоре Тунгану уже 43. Наверное, ну, нельзя сказать, да, что там Есенин вообще, ну, что Сидора его не интересовала. Она, конечно, была яркая очень женщина. Знаете, я не могу сказать, что она была на мой вкус какой-то вот особенно привлекательной или красивой. Довольно грустная женщина. То есть я имею в виду крупная, большая, но стандарты красоты того времени были совершенно иные. При этом о ее танцах, ну вот лично я тоже, знаете, не супер высокого мнения. Я посмотрела редкие вот эти записи, видеозаписи ее танцев. Вот на уровне гимнастики под музыку. Причем без каких-то вот сложных телодвижений. Все построено на какой-то грации, легких каких-то движениях рук и ног. Ничего такого, к чему мы привыкли в балете, когда мы видим, знаете, огромную сложную работу тела, дисциплину, какие-то трюки, да, там ничего этого нет. Но я полагаю, в то время и пожелания, представления были тоже совершенно иные. То есть требовалось немного другое. Это мы сейчас хотим увидеть всего такое что-то. Нас чтобы впечатляло, именно мы понимали, что ничего себе, я так не могу. А я, знаете, такая посмотрела и такая думаю, ну, как бы я вполне могу воспроизвести вот эти вот тайм-танцы Айседоры и чё. Вообще у нее была довольно сложная жизнь. Трагические были события до Есенина, до того, как она познакомилась с Есениным. Она была замужем за успешным богатым человеком. У них было двое детей. И, к сожалению, дети погибли, утонули в машине. Они ехали со своей гувернанткой. Машина заглохла. Ну, с шофером, конечно. Машина заглохла. Шофер вышел посмотреть, что произошло, и машина почему-то тормоз снялся, машина упала в воду, они были возле Сены, по-моему, дети погибли. Погибло сразу у нее двое детей. Ну, то есть уровень горя, конечно, который она пережила, переоценить вообще сложно. У нее начались из-за этого какие-то видения, но она все-таки через какое-то время смогла вернуться к танцам. Поехала уже потом в Россию, там познакомилась с Есениным. Но по тем воспоминаниям, вот как описывают, мне кажется, что это была больше, но любовь именно Айседоры к Есенину, чем Есенина к Айседоре. Дело совсем даже не в возрасте. Я никогда вот не верила, что именно там возраст, например, имеет значение, что типа вот Есенин молодой, поэтому, допустим, он там когда Айседору отвергал. Айседора была очень богатая, очень знаменитая, притягательная женщина. У нее было вот просто море мужчин вокруг нее. Выбирай, кого хочешь. Но выбрала она Есенина. Она жила на Причистенке. И вот такая цитата. Айседора Тунган подарила Есенину золотые часы. Ей казалось, что с часами он перестанет куда-то торопиться, не будет бежать от ампировских кресел, ну, из ее дома. Боясь опоздать на какие-то загадочные встречи и неведомые дела, Есенин также продолжал бежать от мягких кресел на неведомые дела и загадочные несуществующие встречи. Иногда он прибегал на Богословский с маленьким сверточком. В такие дни лицо его было решительно и серьезно. Звучали каменные слова. Окончательно так и сказал ей. Изадора, адью. В маленьком сверточке Есенин приносил 2-3 рубашки, пару кальсон и носки. На Богословский возвращалось его имущество. Мы улыбались. Часа через 2 после появления Есенина с Причистенки прибывал швейцар с письмом. Есенин писал лаконический и непреклонный ответ. Еще через час нажимал буковку нашего звонка секретарь Тунган Илья Ильич Шнейдер. Наконец к вечеру являлась сама Изадора. По-детски, ну, Изадора и Айзидора, там кто как называет, у нее по-детски припухали губы, на ее голубых фаянсовых блюдцах сверкали соленые капельки. У нее были такие огромные голубые глаза, и вот поэты сравнивали их с голубыми фаянсовыми блюдцами. Она опускалась на пол около стула, на котором сидел Есенин, обнимала его ногу и рассыпала по его коленям красную медь своих волос. «Ангел!» Есенин грубо отталкивал ее сапогом. «Пойди ты!» И хлестал заборной бранью. Тогда Изадора еще нежнее и еще нежнее произносила: «Сергей Александрович, люблю тебя!» Кончалось это всегда одним и тем же. Есенин собирал сверточек с движимым имуществом. А вообще говорили, что роман с Айзидорой Дункан и вот даже женитьба на ней, они поженились. Есенину нужна была для того, чтобы получить визу. Ого-го, какая неожиданность. А в наши-то времена такое не бывает. В общем, Есенин хотел за границу. И он хотел за границу не просто там что-то посмотреть. Ему, в общем-то, я думаю, это было не сильно нужно. Он хотел упрочить свою славу и перенести ее с рубеж. Для этого нужно было как-то перемещаться. Его способом перемещения была Айзидора Дункан. Они поженились и стали путешествовать. С рубежом все сложилось очень плохо. Есенин был в Европе, он был в Америке. Нигде он был никому не нужен, потому что он был знаменит, известен в России. С рубежом он был никто. Кроме того, интерес к стихам, что в Европе, что в Америке на тот момент, особенно к русским стихам, был, ну, такой, знаете, минимальный. То есть, в принципе, интереса-то особого не было по сравнению с Россией. То есть, Россия там, как опять же, я уже неоднократно сказала, просто это было вот частью жизни. Это вот то, вот как новость, знаете, вот это все было супер важно. Там люди, ну, этим интересовались, и книги продавались, несмотря, опять же, на смутные военные времена. Издавались книги, они продавались, издавались газеты, там печатались стихи, были там какие-то поэтические вечера, все это существовало. В Европе вообще это было не нужно. И Есенин, конечно, чувствовал себя, ну, таким вот придатком к Айзидоре. Тогда он достаточно сильно пил. Тогда он уже, так, знаете, терял себя достаточно явно. Были очень сильные некрасивые скандалы. Были попытки самоубийства. Вот описывают, что в Париже Есенин на какой-то светской вечеринке пытался себя убить. Представляете, да, вообще нормальное такое событие. Опять же, вот Айзидора, которая его очень любила, вот она была рядом, и все вот это вот происходило, в общем, на ее глазах. Есенин написал, ну, там достаточно много писем из рубежа, тоже Марингофу, и описывал, как вот это все плохо, все не нужно, и никакого смысла вообще в этом нет, и он вернулся в Россию, конечно. Айзидора с ним не уехала, Есенин вернулся один, и просто ее бросил, ну, то есть он ей написал реально какую-то записку, там, типа, расстаемся, я женился, вот что-то такое. Как бы, наверное, это еще раз показывает, что как в человеке он в ней не был заинтересован, она была реально ему нужна для того, чтобы какие-то свои планы исполнить. Но, короче, это не получилось. И вот где-то там, получается, в 24-м, наверное, году, там, 25-м, Есенин мечется, он не знает, что ему делать, у него там и роман Софьи Толстой, он сбегает за Кавказ, как-то вроде оживляется. Все это время он очень тяжело и сильно пьет. Короче, несмотря на всю вот его известность и славу, он себя не чувствует на своем месте. В это время его, получается, ближайший друг Анатолий Маренков, он уже женился на актрисе театра, не помню какого, но это не важно, у него уже родился ребенок, и стал мир, который очень известен. Просто сам сделал себя, причем за короткий промежуток времени очень. Но вообще вот эта вот история с алкоголем, да, которая в какой-то степени, конечно, стала основой есенинских проблем с психикой, она, ну, началась еще там в первой половине его жизни, творчества, да, вот, ну, Маренков вспоминает, что алкоголь для Есенина был всегда такой способ что-то заявить. Например, он вспоминает: как-то я не ночевал дома. Вернулся в 10 утра, Есенин спал. На умывальнике стояла пустая бутылка и стакан. Понюхал, в нос ударила сивухой. Растолкался Есенина. Он поднял на меня тяжелые красные веки. Что это, Сережа? Один водку пил? Да, пил. И каждый день буду пить, если по ночам шляться станешь. С кем хочешь, там хороводься, а чтоб ночевал дома. Это было его правило. На легкую любовь он был падок, но хоть в 4 или в 5 утра, а являлся спать домой. Мы смеялись. Бежит Вятка в свое стойло. Вяткой назвали Есенина. У него было такое прозвище — Вятка. Основное в Есенине — страх одиночества. А последние дни в Англитере он бежал из своего номера, сидел один в вестибюле до жидкого зимнего рассвета, стучал поздней ночью в дверь Устиновской комнаты, умоляя впустить его. И вот алкоголь, он всегда был для Есенина таким манифестом, способом что-то заявить, способом создать управляемый скандал. Но вот в какой-то момент он перестал вообще этим скандалом управлять, конечно. Когда в конце уже жизни Есенин написал свою, на мой взгляд, самую лучшую поэму «Черный человек», пришел рассказать, ну, дать прочитать Маренкову эту поэму. Маренков сказал ему так: «Черный человек плох, совсем плох, никуда не годится». Есенин сказал: «Горький плакал, я ему черного человека читал, слезами плакал». Ремарка от меня: Горький, правда, вообще над всем плакал. Вот, это был, наверное, самый плачущий на свете человек. Ему, по-моему, можно было прочитать: муха села на варенье, и Горький поплакал. Ну, ладно. А Горьком потом. Не знаю. Есенин не вытаскивал для печати и не читал черного человека вплоть до последних дней. Вечером были на каком-то богемном кабаке. Есенин опьянел после первого стакана вина, тяжело и мрачно скандалил, кого-то ударил, матершинил, бил посуду, уронял столы, рвал и расшвыривал деньги. Смотрел на меня мутными невидящими глазами и не узнавал. Это тоже пишет Маренков. Одно слово доходило до его сознания: Кириллка. Кириллка — это сын Маренкова, маленький мальчик, сын Маренкова. Негритина, жена Маренкова, говорила: «Сережа, Кириллка вас испугается, не надо пить, он маленький, к нему нельзя таким приходить». Есенин на минуту утешал. И тоже магическое слово увело его из кабака. Почему-то имя чужого ребенка на Есенина вот так действовало. На извозчике на полпути к дому Есенин уронил мне на голову, на плечо голову, как не свою, как не нужную, как холодный костяной шар. А в комнату на Богословском при помощи чужого, незнакомого человека я внес тяжелое, ломкое, непослушное тело. Из-под упавших мертвенно-землистых век сверкали закатившиеся белки, на губах слюна, будто только что жадно и неряшливо ел пирожное и перепачкал рот сладким, липким кремом, а щеки и лоб совершенно белые, как лист ватмана. Вот день первой встречи, утро и ночь, я вспомнил поэму о черном человеке. Стало страшно. Может быть, не попусту плакал над ней Горький. Вот еще одно воспоминание того же теперь ем, почти не ем ничего. И залпом выпил стакан. Весной умру. Брось, брось, пугаться-то. Говорю, умру, значит, умру. Опять захитрили губы. У меня горловая чахотка, значит, каюк. Я стала говорить ему об Италии, о том, что мы вместе поедем к теплой Адриатике. А Есенин говорил, нет, умру. Умру, произносил твердо решение с завидным спокойствием. Потом Есенин читал стихи об отлетевшей юности, о гробовой дрожи, которую он обещал принять как новую ласку. Я вспомнил последнюю встречу. Есенин до последней капли выпил бутылку шампанского. У меня в комнате на стене украинский ковер с большими красными и желтыми цветами. Есенин остановил на них взгляд. Зловеще ползли секунды, и еще зловеще расползались есенинские зрачки, пожирая радужную оболочку. Узкие кольца белков налились кровью, а черные дыры зрачков страшным, голым безумием. Есенин привстал с кресла, скомкал салфетку и, подавая мне, прохрипел на ухо: «Вытри им носы!» «Сережа, это ковер, это цветы!» Черные дыры засверкали ненавистью. «Ага, трусишь!» Он схватил пустую бутылку и заскрипел челюстями. «Размашу в кровь носы, в кровь размашу!» Я взял салфетку и стал водить ею по ковру, вытирая красные и желтые рожи, сморкая бледовые носы. Есенин хрипел. У меня холодело сердце. Многое утонет в памяти, а такое никогда. Есть во воспоминаниях Ахматовой, которая в 24-м году. Она говорит: «Я гуляла у Лебяжьей канавки с Сен-Бернаром и встретила Есенина с Клюевым. Есенин был пьян. Хотели зайти, принести вино. Зашли. Есенин пил. И тогда уже было видно, что он человек конченый», — сказала она Ахматова. А Маяковский прямо перед самым концом тоже сказал общим знакомым. А нет, даже он сказал уже после того, как Есенин покончил с собой. Этот конец показался мне естественным и логичным. Последняя встреча произвела на меня тяжелое впечатление. Я стоял у кассы госэстата. Двинулся ко мне человек с опухшим лицом и свороченным галстуком и шапкой, а под шапкой случайно уцепившийся за русую прядь. От него несло перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. Есенин лежал потом был период, когда Есенин лежал в психиатрической клинике. У него диагностировали психическое заболевание, то есть это было там, знаете, неумозрительно как-то там что-то, да. Он реально был болен. Но из больницы он ушел. И, к сожалению, в итоге это закончилось тем, что он покончил с собой. Говорить о том, что Есенин был убит, ну, вообще, есть много исследований на этот счет. И в основном то, что, ну, я считаю достоверным, это то, что его знакомые, люди, которые с ним постоянно общались, они не были удивлены этим концом. Конечно, они были раздавлены, конечно, они были обескуражены, они горевали. Многие там с большим трудом это могли принять. Но никто, в общем-то, не был удивлен. Это не было такое, что называется, на фоне абсолютного здоровья, раз-раз, и Есенин умер. Он совершил 6 попыток самоубийства за свою вообще жизнь. Как часто бывает, одна из них просто закончилась успешно. Кроме того, только в 60-е годы впервые заговорили о том, что там был какой-то заговор НКВД и так далее, и так далее. До этого времени. Ну, а так как вообще это расследовали, это был, ну, очень известный человек, расследовали его смерть, есть масса там заключений, да, судмедэкспертов, никто не сомневался, что это самоубийство, и что, да, человек мог, находясь в тех условиях, в которых он находился, мог себя убить, он это сделал. В любом случае, мне кажется, сейчас это уже абсолютно не важно, мог там, ну, короче, его нет, и уже это просто факт жизни. Какая разница, он как он уже ушел. безусловно, мне чисто по-человечески жаль такого талантливого и такого одинокого человека. Наверное, было бы гораздо лучше, если бы он нашел способ самому себе помочь и стать счастливее. Но эта история еще и о том, что даже такая большая цель, как слава и популярность, и даже выполненная такая цель может в результате не принести нам счастья. Наверное, может быть, потому что нужны и другие цели. Может быть, как-то так. Может, для кого-то такой цели достаточно, а для него было недостаточно. Все сложно. Но мы, как видно, часто обманываемся в своих стремлениях, в своих желаниях, в своих целях. И, наверное, здорово, когда мы не сосредотачиваемся на чем-то только одном, а видим еще многообразие мира во всех разных привязанностях, разных отношениях, разных событиях, разном всем. Потому что жизнь интересная. В общем, спасибо, что дослушали до конца. Это было длинно. Пишите, пожалуйста, комментарии, что вам было бы интересно еще послушать. И, кроме этого, если хотите помочь моему каналу, то есть ссылка на donation и alerts. И, пожалуйста, вы можете поделиться со мной своими свободами.